Действительно, Волынцев показался невдалеке. Он подошел нерешительным шагом, издали раскланялся со всеми и с болезненным выражением на лице, обратясь к Наталье, проговорил.
«А, вы гуляете?»
«Да», — отвечала Наталья. «Мы уже шли домой».
«А», — произнес Волынцев, — «что ж, пойдемте». И все пошли к дому.
«Как здоровье вашей сестры?» — спросил каким-то особенно ласковым голосом Рудин у Волынцева. Он и накануне был очень с ним любезен. «Покорно благодарю. Она здорова. Она сегодня, может быть, будет. Вы, кажется, о чем-то рассуждали, когда я подошел».
«Да, у нас был разговор с Натальей Алексеевной. Она мне сказала одно слово, которое сильно на меня подействовало».
Волынцев не спросил, какое это было слово, и все в глубоком молчании возвратились в дом Дарьи Михайловны. Перед обедом опять составился салон. Пегасов, однако, не приехал. Рудин не был в ударе. Он все заставлял Пандалевского играть из Бетховена. Волынцев молчал и поглядывал на пол. Наталья не отходила от матери и то задумывалась, то принималась за работу. Басистов не спускал глаз с Рудина, все выжидая, не скажет ли он чего-нибудь умного. Так прошло часа три довольно однообразно. Александра Павловна не приехала к обеду, и Волынцев, как только встали из-за стола, тотчас велел заложить свою коляску и ускользнул, не простясь ни с кем. Ему было тяжело. Он давно любил Наталью и все собирался сделать ей предложение. Она к нему благоволила, но сердце ее оставалось спокойным. Он это ясно видел. Он и не надеялся внушить ей чувства более нежные и ждал только мгновения, когда она совершенно привыкнет к нему, сблизится с ним. Что же могло взволновать его? Какую перемену заметил он в эти два дня? Наталья обращалась с ним точно так же, как и прежде. Запала ли ему в душу мысль, что он, быть может, вовсе не знает нрава Натальи, что она ему еще более чужда, чем он думал? Ревность ли проснулась в нем? Смутно ли почуял он что-то недоброе? Но только он страдал, как не уговаривал самого себя. Когда он вошел к своей сестре, у ней сидел Лежнев. «Что это ты так рано вернулся?» — спросила Александра Павловна. — Так, соскучилась. — Рудин там? — Там. Волынцев бросил фуражку и сел. Александра Павловна с живостью обратилась к нему. — Пожалуйста, Сережа, помоги мне убедить этого упрямого человека, — она указала на Лежнева, — в том, что Рудин необыкновенно умен и красноречив. Волынцев промычал что-то.
«Да я нисколько с вами не спорю», — начал Лежнев. «Я не сомневаюсь в уме и красноречии господина Рудина. Я говорю только, что он мне не нравится».
«А ты его разве видел?» — спросил Волынцев.
«Видел сегодня поутру у Дарьи Михайловны. Ведь он у ней теперь великим визирем. Придет время, она и с ним расстанется. Она с одним Пандалевским никогда не расстанется. Но теперь он царит». «Видел его, как же? Он сидит, а она меня ему показывает. Глядите, мол, батюшка, какие у нас водятся чудаки. Я не заводская лошадь, к выводке не привык. Я взял да уехал».
«Да зачем ты был у ней?»
«По размежеванию. Да это вздор. Ей просто хотелось посмотреть на мою физиономию. Барыня, известно».
«Вас оскорбляет его превосходство. Вот что», — заговорила с жаром Александра Павловна. — «Вот что вы ему простить не можете. А я уверена, что кроме ума у него и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда он...»
— «О честности высокой говорит», — подхватил Лежнев.
— «Вы меня рассердите, и я заплачу. Я от души сожалею, что не поехала к Дарье Михайловне и осталась с вами. Вы этого не стоите. Полноте дразнить меня», — прибавила она жалобным голосом. «Вы лучше расскажите мне об его молодости».
«О молодости Рудина?»
«Ну да, ведь вы мне сказали, что хорошо его знаете и давно с ним знакомы». Лежнев встал и прошелся по комнате.
«Да», — начал он, — «я его хорошо знаю». «Вы хотите, чтобы я рассказал вам его молодость?» «Извольте». Родился он в Тве, от бедных помещиков. Отец его скоро умер. Он остался один у матери. Она была женщина добрейшая и души в нем не чаяла. Толокном одним питалась, и все, какие были у ней денежки, употребляла на него. Получил он свое воспитание в Москве. Сперва насчет какого-то дяди, а потом, когда он подрос и оперился, насчет одного богатого князька, с которым снюхался. Ну, извините, не буду. С которым сдружился. Потом он поступил в университет. В университете я узнал его и сошелся с ним очень тесно. О нашем тогдашнем житье-бытие я поговорю с вами когда-нибудь после. Теперь не могу. Потом он уехал за границу. Лежнев продолжал расхаживать по комнате. Александра Павловна следила за ним взором. «Из-за границы, — продолжал он, — Рудин писал к своей матери чрезвычайно редко и посетил ее всего один раз, дней на 10. Старушка и скончалась без него, на чужих руках, но до самой смерти не спускала глаз с его портрета. Я к ней езжал, когда проживал в Тве. Добрая была женщина и пригостеприимная, вишневым вареньем бывало все меня подчивала. Она любила своего Митю без памяти. Господа Печоринской школы скажут вам, что мы всегда любим тех, которые сами мало способны любить. А мне так кажется, что все матери любят своих детей, особенно отсутствующих. Потом я встретился с Рудиным за границей. Там к нему одна барыня привязалась из наших русских. Синий чулок какой-то. Уже не молодой и некрасивый, как оно и следует синему чулку. Он довольно долго с ней возился и, наконец, ее бросил. Или нет, бишь, виноват. Она его бросила. И я тогда его бросил. Вот и все. Лежнев умолк, провел рукою по лбу и, словно усталый, опустился на кресло. «А знаете ли что, Михаил Михайлович?» — начала Александра Павловна. «Вы, я вижу, злой человек. Право, вы не лучше Пегасова. Я уверена, что все, что вы сказали, правда, что вы ничего не присочинили. И между тем, в каком-то неприязненном свете вы все это представили. Эта бедная старушка, ее преданность, ее одинокая смерть, эта барыня. К чему это все? Знаете ли, что можно жизнь самого лучшего человека изобразить в таких красках и ничего не прибавляя, заметьте, что всякий ужаснется. Ведь это тоже своего рода клевета». Лежнев встал и опять прошелся по комнате. «Я вовсе не желал заставить вас ужаснуться, Александра Павловна», — проговорил он наконец. «Я не клеветник. А впрочем, — прибавил он, подумав немного, — действительно в том, что вы сказали, есть доля правды. Я не клеветал на Рудина. Но кто знает, может быть, он с тех пор успел перемениться, может быть, я несправедлив к нему». «А, вот видите! Так обещайте же мне, что вы возобновите с ним знакомство, узнаете его хорошенько, и тогда уже выскажете мне свое окончательное мнение о нем». «Извольте». «Но что же ты молчишь, Сергей Павлович?» Волынцев вздрогнул и поднял голову, как будто его разбудили. «Что мне говорить? Я его не знаю. Притом у меня сегодня голова болит». «Ты точно что-то бледен сегодня», — заметила Александра Павловна. «Здоров ли ты?» «У меня голова болит», — повторил Волынцев и вышел вон. Александра Павловна и Лежнев посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, но ничего не сказали друг другу. Ни для него, ни для нее не было тайной, что происходило в сердце Волынцева.